Мы продолжаем нашу серию проповедей по книге «Бытие». Как вы помните, мы ее только начали, и в самом-самом начале еще пути мы подходим к этой книге немножко по-другому, не так, как мы подходили к другим книгам. Мы посмотрим на несколько ключевых тем, которые развиваются в этой книге, которые представлены Господом для нас. И одна из самых главных, самых доминирующих тем в Библии вообще и в книге «Бытие», в частности, это, конечно же, личность Бога. О Боге трудно думать. Трудно думать, потому что Он не такой, как мы. Он совершенно не такой, как мы. Когда мы о чем-либо думаем, мы всегда думаем, есть такое английское выражение, очень хорошее, «by association», то есть нам нужны ассоциации с чем-то. Когда вам рассказывают о том, что вы не видели никогда, о том, что вы никогда не знали, вам говорят, это похоже на, и говорят то, что вы знаете. Таким образом, описывают то, что вы не знаете, то, что вам неизвестно. Но когда мы говорим о Боге, на земле, в нашем опыте, нет ничего подобного Ему. И по этой причине, если вы помните, мы цитировали в прошлый раз слова из книги Иова, где написано «Вседержитель, мы не постигаем его». Слово «непостижимый» встречается много раз в Священном Писании по причине того, что это реальность. Это не просто выдумка философов, а это реальность такова. Такова реальность, что Бог по своей природе, Он настолько отличается от нас, что у нас нет эквивалентов, у нас нет здесь на земле и в нашем опыте нет аналогов, которые помогли бы нам описать Его. По этой причине мы можем знать о Боге только то, что Он сам решил открыть нам. Только то, что Он возьмет и переведет на наш человеческий язык. И мы уже говорили о том, что Бог говорит в трех основных проекциях. Он говорит в природе, окружающей нас, Он говорит в нас самих. Мы говорили в прошлый раз подробно о reason или логика, рациональное мышление, о совести, это то, что в нас самих. И Бог говорит в Писании, конечно же. И мы проведем основную часть, когда мы говорим о Боге, изучая Писание, смотря, глядя на то, что Бог говорит о себе в Писании. Почему? Потому что Писание говорит о Боге наиболее детально. То, что мы видим в окружающем нас мире, мы можем видеть только намеками. Там стоят только указатели в сторону Бога. Библия описывает нам, кто Он есть. Как я уже сказал, думать о Боге очень тяжело. Первая причина в том, что Он не такой, как мы. Вторая причина в том, что мы вообще привыкли думать о том, что более практично, более прагматично, более утилитарно, так скажем, вот, то, что вот сегодня мы используем. Когда мы говорим о том, что думать, чтобы думать о Боге, мы думаем о, или мы входим в сферу основ, входим в сферу того, на чем основана наша жизнь вообще. Мы говорили уже в прошлый раз об этом подробно, что то, как каждый человек думает о Боге, в огромной степени определяет, кто мы есть. Сегодня мы коснемся очень интересной темы о Боге. В прошлый раз мы говорили о Боге существующем. Мы говорили о существовании Бога. Помните, мы приводили цитату из послания к евреям. «Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу верил, первое, что Он есть, и второе, ищущим Его воздает». И вот мы остановились на этой первой фразе, что Он есть. Мы подробно говорили о свидетельствах, которые мы видим в природе, о свидетельствах, которые мы видим в Писании. Но я хотел бы вернуться, перед тем, как мы будем говорить сейчас о следующей теме, о характеристике Божьей, я хотел бы вернуться к последнему слайду, который мы использовали в прошлый раз, просто для того, чтобы мы могли вспомнить, о чем же идет речь. Как я уже говорил подробно о том, что вот все то, что существует вот здесь, мы живем вот здесь, во времени, в пространстве и в материи. Абсолютно все существующее, весь тварный мир, сотворенный мир, начинается за вот этой чертой. А это значит, что вот здесь, говоря о Боге, говоря о Его личности, о сути личности. Вот сам Бог, Он находится в положении, в котором от Него буквально зависит все. Мы часто это не понимаем. Мы это не понимаем, потому что мы склонны думать о Боге, ассоциируя Его с самим собой или проецируя нас самих на Бога. Когда-то Лютер говорил Эразму Роттердамскому, писал ему: «Ты мыслишь о Боге по-человечески». И это действительно наша склонность такая. Почему? Потому что нам трудно по-другому думать. И мы, естественно, проецируем самих себя или представление о себе. Мы проецируем какого-то сверх человека и думаем, что Бог такой. Но в действительности Бог совершенно иной. Бог в действительности держит в своих руках абсолютно все. Это качество Бога называется Его суверенность. И мы сегодня будем говорить о Нем. Мы коснемся этой темы в двух проекциях. Мы будем говорить о суверенности Бога как о сущности этого явления, что это такое вообще. Я хотел бы объяснить вам, что такое, потому что по причине того, что многие люди не совсем понимают, для некоторых людей слово «суверенность» – это какая-то богословская штучка, или же некоторые думают, что это вымысел какой-то философский, некоторые вообще считают его чуть ли не ругательным словом. Но если посмотреть на суть, очень легко убедиться, что Божья суверенность не только реальна, но она неотъемлемая черта реально существующего и единственно возможного Бога. Поэтому для нас это очень важно понимать, кто такой Бог, понимать Его суверенность. Мы посмотрим, кроме того, что мы коснемся кратко сущности, мы потом посмотрим, как это раскрывается в книге «Бытие». Это наша главная цель. В общем, когда мы говорим о суверенности, давайте попробуем дать определение сначала. О чем же идет речь? Старое слово «суверен» – это лицо, которому без каких-либо ограничительных условий и в течение неопределенного срока полностью принадлежит верховная власть. Опять-таки, полностью принадлежит верховная власть. Вот о чем идет речь. Когда мы говорим о суверенном Боге, вот о чем идет речь. Слово «суверенный» происходит от французского слова, которое переводится как «высший верховный» или «осуществляющий верховную власть». Осуществляющий верховную власть, обладающий суверенитетом, независимый, самостоятельный. Суверенность Бога – это слово применяется, конечно, к царям, к людям разным. Суверенность Бога – это понятие, которое связано с высшим господством Бога, Его управлением Вселенной таким образом, что божественная воля превосходит все другие. Это определение из богословского словаря. Если сказать просто, Божья суверенность – это Его абсолютная власть над Вселенной вообще и над каждым ее отдельным элементом в частности. То есть Бог имеет полную власть над каждым атомом. И не просто над каждым атомом. Он имеет власть над всей системой законов, внутри которых эти атомы существуют. Мы говорили в прошлый раз подробно, что для того, чтобы создать материю, сначала нужно было создать систему законов, так называемых законов природы. Вне них существование материи невозможно. Так вот, Бог контролирует не только каждый атом, но и все законы, на основании которых все существует вообще, вся реальность. И в этом исключительная особенность самосуществующего Бога. Самосуществующего, я английское слово применю, self-existing. То есть это очень и очень важная характеристика Бога. Он существует сам по себе. Есть еще слово «вечный Бог». Вечный Бог – правильно, очень правильно, но речь идет о чем-то большем. Он self-existing, он сам из себя исходит, то есть ему не нужна причина для того, чтобы он появился. Есть еще один термин. Он не только self-existing или самосуществующий, он еще и самодостаточный, то есть self-sufficient. Об этом мы будем говорить немножко позже, в другой проповеди. Но это очень важные вещи, которые нам нужно понимать, если мы хотим говорить о Боге. Так вот, первая характеристика, из которой исходит суверенность Бога, это то, что самосуществующий Бог совершенно независим ни от кого и ни от чего. Бог не зависит от того, что вы о нем сейчас думаете. Есть люди, которые спорят с Богом, есть, которые отрицают Бога, есть, которые не соглашаются с Ним, есть те, кто приводит какие-то теории. Так вот, Он от этого совершенно не зависит. Он не зависит от решений стран, от политиков. Он не зависит от того, что происходит сегодня в каком-то созвездии Альфа Центавра. Он абсолютно от этого не зависит. И наоборот, все это зависит от Него. Деяние 17 глава, 24 стих, одно из мест, которые говорят об этом. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду». He is self-sufficient. Он не имеет нужды ни в чем, он самодостаточен. «Сам дая всему жизнь и дыхание, и все». В Ветхом Завете об этом говорится более конкретно, более ясно. Даниила, 4 глава, 32 стих. «И все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует, как в небесном воинстве, то есть как в мире духов, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться его руке его и сказать ему, что ты сделал». Не только никого, кто может как-то сопротивляться ему, нет вообще никого, кто мог бы предъявить претензии. Точнее, претензии-то люди могут предъявлять, но эти претензии абсолютно необоснованы, и они абсолютно не будут приняты в расчет. Так ясно. Другими словами, не существует чего-либо вне Бога, чему Он должен был бы подчиняться. Я это объясню еще одним графиком, и я вас попрошу потерпеть. Я понимаю, мне после прошлой проповеди некоторые руководители групп просили, чтобы я перевел эту проповедь еще на более понятный язык. Я согласен, мы соприкасаемся с очень сложными явлениями богословскими, и я уже и так постарался перевести это как можно проще, как можно понятнее. Но мы имеем дело с серьезными вещами, с основами. Поэтому нужно чуть-чуть поднапрячься. Я представил вам еще четыре картинки. Опять-таки, то, что невозможно объяснить словами, на картинках можно объяснить иногда легче. Некоторые люди представляют себе Бога, как я уже сказал, по-человечески. То есть подчиненным язычники представляют Бога, как будто Он внутри нашего мира. То есть физические законы, время, пространство, материя, и Бог как бы в этих физических, в этой среде, под этими законами. В действительности верная картина мира отличается. Бог является автором всех физических законов, и время, пространство и материя исходят из Него. Он выше всего этого. Время в Нем родилось. Он это, и Он однажды проведет черту времени. Аналогично люди думают о моральных законах. Неверная картина мира представляет себе такую форму, что существует какое-то добро, и Бог ему подчинен. Существует справедливость, и Бог ей подчинен. Бог никогда не нарушит ту справедливость, которая существует как бы. Так вот, это неверная картина мира. Вы помните эту картинку первую? «Вне Бога ничего, нет ничего выше Его». Если бы вот этот, верни назад. Если бы вот это существовало вне Бога, тогда вот это Бог. Верная картина мира следующая. Перелистни дальше. Верная картина мира вот какая. Бог является автором справедливости. И Бог является автором добра. И Бог является автором честности и всего остального в моральном законе. Это не просто реальность, это единственно возможный Бог. Настоящий Бог, полноценный Бог. Именно такого Бога представляет нам Священное Писание, представляет нам книга Бытия в частности. Итак, первое утверждение, которое мы сделали – самосуществующий Бог, Он абсолютно независим ни от кого и ни от чего, ни от кого-либо, кому Он был бы подчинен. Ни от чего-либо, что могло бы призвать Бога к ответу. нет чего-либо, что создало бы ему рамки какие-либо. Абсолютно. Второе. Самосуществующий Бог абсолютно свободен. Это вполне естественно вытекает из первого. То есть, если Бог абсолютно независим, значит, Он делает то, что считает правильным. Он делает то, что хочет. Его воля выше всякой воли, которая существует во Вселенной вообще. Псалом 135, или 134, точнее, по-русски, это английская нумерация. Шестой стих. «Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах». Очень прямое и ясное утверждение. Опять-таки, мы живем в мире демократическом, мы живем в мире, в котором очень много всяких просоциалистических идей, в которые, в общем, поднимают такие принципы о всеправии, о равенстве общем. И вот на волне этого люди склонны думать, что все равны, и Бог тоже как бы чуть-чуть, где-то выше нас чуть-чуть, ну, где-то должен нам быть подотчетен. Писание очень ясно говорит, Бог творит все, что хочет. И это не просто Писание говорит, а это реальность, друзья. Бог не спрашивается у Организации Объединенных Наций, а что же мне сделать сегодня? Более того, Он даже не собирает ангельские советы для того, чтобы решать. Мы видим в книге Бытия, решение происходит внутри Божественной Троицы. Божественная Троица принимает решение. Книга Откровения, 4 глава, 24 старца у Белого престола поклоняются Богу и в этом поклонении воспевают: «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». То есть полная свобода действий делает Бога суверенным владыкой Вселенной. Третье. Самосуществующий Бог обладает абсолютным всезнанием. Абсолютная суверенность невозможна без абсолютного знания. И таким знанием обладает только Бог. Бог знает все в совершенной степени. Это напрямую связано с Его безграничностью. Нам трудно думать, конечно, о безграничности, потому что мы не можем себе представить безграничность. Бог же, в отличие любого творения, Он безграничен и неизмерим. Безграничность Его знания предполагает две вещи, самое главное. Его абсолютную полноценность, то есть Бог обладает точным знанием всех фактов во всяком месте, во все времена. Он обладает точным пониманием взаимоотношений существующих объектов, как воодушевленных, так и неодушевленных. Он до конца досконально знает не только действия, но и мысли, чувства, желания, мотивации каждой действующей личности. В этом сущность Бога. Почему это важно знать? Мы будем немножко позже, в конце сегодня проповеди, я подчеркну, почему это важно знать. Нам важно понимать, с каким Богом мы имеем дело. С Богом невозможно скрыть. Когда вы что-то говорите друг другу, то вы пытаетесь апеллировать к тому, чтобы люди... не судили вас. Почему? Потому что вы говорите, вы не знаете моих мотивов. Это правда. Это правда. И это одна из причин, почему нам нужно быть очень осторожными во взаимоотношениях с людьми, потому что мы никогда точно не знаем мотивов, почему человек так говорит. Мы не знаем, что его привело, какие обстоятельства были вокруг. Так вот, Бог все знает. Бог все знает. Бог знает лучше, чем вы сами. Когда вы сами пытаетесь себя оправдать и говорить, я это сделал или я это сказала потому-то, а Бог точно знает, почему сказал. Это очень важная составляющая. Перед Ним все обнажено, ничто невозможно скрыть. Ничто невозможно скрыть. Иова, 37 глава, 15 стих. «Знаешь ли, как Бог располагает ими повелевать свету, блистать из облака своего, разумеешь ли равновесие облаков, чудное дело совершеннейшего в знании». То есть Бог совершен в знании. Во-вторых, Бог обладает совершенными аналитическими способностями. То есть он не только все, знает все факты одновременно. Для нас это сложно. Даже сегодня, в век интернета, мы сейчас что-то узнали, через минуту там уже что-то другое, там уже что-то изменилось. Бог одновременно знает все факты, прошлое, настоящее и будущее. Но он не только знает, он обладает совершенными аналитическими способностями. Когда он все эти факты собирает, он все их точнейшим образом анализирует и дает этому оценку. Его воля основана на самом точном знании действительности и на самом точном анализе всех возможных вариантов событий. Поэтому он всегда определяет наилучшие варианты и осуществляет. Вы помните Римлянам 12 глава, где сказано о воле Божией? Помните, как она характеризуется? Благая, угодная и какая? И совершенная. Почему совершенная? Потому что он суверенный. Потому что он все точно знает. В этом его отличие. Римлянам 11 глава, 33 стих. «О бездна богатства и премудрости, и ведения Божие, как непостижимы судьбы ее». И неисследимы пути его, ибо кто познал ум Господень или кто был советником им? Это один из факторов, который ставит Бога в положение Верховного Владыки. И более того, только Он может быть таким. Божье всезнание имеет прямые последствия для людей, для нас с вами. Евреям 4:13 написано, «И нет твари сокровенной от Него, все обнажено и открыто пред очами Его, Ему дадим отчет». Бог не только знает все, Он судит все. И он не только судит все, потому что он хочет или может не хотеть. Он абсолютно праведен, мы еще будем говорить об этом. Вот. И поэтому он обязательно, написано, всякое дело приведет на суд. Всякое. Невозможно, чтобы что-то не пришло на суд. Даже те люди, которые обладают сегодня большой властью здесь на земле, они думают, что им не удастся, вернее, им удастся как-то вот свои нечистые, неправильные, безбожные дела скрыть. В действительности, рано или поздно, все эти люди приходят к такой точке, когда их абсолютно нагих отправляют на тот свет. Вот человек, помните, нах и родился, и нах умрешь. Если вы не читали, есть у Солженицына очень хорошая книга, называется «Раковый корпус». Книга о больных, которые лежат в онкологическом отделении. Это 40-е годы. В больнице. Вот. И вот в этом заведении встречаются самые разные люди. Встречаются дворники, бывшие заключенные или нынешние заключенные, и генералы. И все в одном ряду. Вот точно так все в одном ряду перед Богом предстанут. Генералы, президенты, самые маленькие, самые великие, абсолютно все. Ему дадим отчет, написано. Четвертое. Самосуществующий Бог абсолютно всемогущий. То есть, во-первых, Он независим ни от чего, отсюда вытекает то, что Он абсолютно свободен. То есть он делает то, что хочет, то, что считает правильным. В-третьих, он все знает, и поэтому он может действовать абсолютно точно. В-четвертых, он абсолютно всемогущий. Это значит, что он обладает силой делать все, что нужно. Если вы посмотрите на Вселенную и попробуете посчитать энергию, которая есть во Вселенной, это невозможно сделать. Во Вселенной огромная, огромная энергия. Вы, может быть, слышали, и периодически есть вспышки на Солнце. Вспышки на Солнце, и люди от этого страдают. Больше где-то Солнца. Почему? Потому что энергии немножко больше выплеснулось. Но Солнце – это маленькая-маленькая звезда во Вселенной. И таких, как Солнц или Солнц во много больше, чем наше Солнце, миллиарды, триллионы во Вселенной. И вот эту всю энергию создал Бог. И не только создал. Создать – это еще полдела. А вот он ее контролирует, что она не превратилась просто в океан бушующего пламени. Я работал в энергетике когда-то, учился на это. Одна из самых больших проблем – это контроль. Чем выше напряжение, тем труднее изоляцию сделать, для того, чтобы это напряжение contain, то есть держать его вместе. Особенно, когда речь идет о атомных электростанциях, где очень трудно удержать эту энергию, контролируя, чтобы она была направляем. Так вот, эти все атомные электростанции – это маленькие пшикалки. Если сравнить с Солнцем, которое огромное количество энергии постоянно. Ну и, как я уже сказал, Солнце – это маленькая-маленькая звезда. И смотрите, вся Вселенная со всей этой материей, со всей этой энергией, она вся стройно функционирует. Она не превращается просто в океан бушующего пламени. Это говорит о Божьем всемогуществе. Пророк Исаия говорит об этом ясно. Кстати, тоже говорит о звездах. 40 глава, 26 стих. «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени, по множеству могущества и великой силы. У него ничего не выбывает». То есть он все контролирует. Дальше вывод конкретный для Божьих детей. «Как же ты говоришь, Иаков, и высказываешь, Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога». Вот это прямой вывод, друзья мои, для верующего человека. Бог суверенный контролирует обстоятельства вашей жизни, моей жизни. Какие бы сложные они ни были, в каком бы переживании вы сейчас ни находились, верующий человек всегда может положиться на Бога, который является прочным основанием. Это не такой Бог, который попробует делать, вдруг получится. А может и получится. Библия не раз называет Бога всемогущим. Когда он только обращался к Аврааму, чтобы заключить с ним завет, Бог представляет себе именно так. 17 глава Бытия. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий». Вот он знакомится с Авраамом, говорит: «Всемогущий». Он хочет, чтобы Авраам знал: «Я Бог всемогущий, и поэтому ходи предо мною и будь непорочен». Бог хочет, чтобы мы понимали, с кем мы имеем дело. Пятое. Самосуществующий Бог обладает абсолютной властью над всем творением. То есть Он не только все знает и не только имеет силу действовать, но Он имеет право. Он имеет полное право делать так, как считает нужным. В этом Его особенность. Апостол Павел очень конкретно говорит об этом Римлянам 9:20. «А ты кто человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его: зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиной, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого?» Вот вы родились, и вот кто-то низенького росточка, а кто-то вот большой, вот как Даник пел здесь сегодня. Но Даник еще не самый большой. Есть еще люди побольше. И вот тот, кто низкого росточка, может быть, хотел бы быть таким, как Даник. А кто-то очень большой, ну, может быть, хотел чуть поменьше быть. А нет. Он решил так сделать. Бог решил дать вам цвет глаз, когда ваши волосы покинут вашу голову. Какой IQ у вас? Множество самых разных факторов. И вот правильное отношение к Богу заключается в том, Он знает, кто должен быть высокий, а кто низкий. И это лучше. Это лучше. В этом-то и все отношение наше к Богу. Очень интересно. Но одно дело, когда человек высокий или низкий, об этом можно пошутить. И, в общем, неплохо жить. И одному, и другому неплохо. Но когда человека постигают страдания, вот тогда возникает вопрос, а как же суверенный Бог допустил мне такие страдания? Это очень трудные вопросы в жизни. Очень трудные. Но мы видим, что Бог продолжает быть суверенным и в этих обстоятельствах. Когда-то Иов, никому из нас не приходилось и не придется пережить того, что пережил Иов. И он находился в таких мучениях, что он в этих мучениях даже говорил: «Я хочу предстать на суд перед Богом и представить ему свое дело. Представить, что я не заслуживаю того, что я сейчас переживаю». 13 глава Иова, 3 стих. «Но я к Вседержителю хотел бы говорить и желал бы состязаться с Богом. Его можно понять. Его можно понять. Там еще друзья пришли хорошие, которые помогают, в кавычках. Его можно понять в этом отчаянии его души. Но вот приходит Бог, и как только Бог пришел, реакция Иова стала другая. Слушайте, как он говорит в 42 главе, 2 стих. «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено». Вот это то, что Иов понял в результате своей встречи с Богом. «Кто это, омрачающий провидение, ничего не разумея?» Так я говорил о том, чего не разумел. О делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Я слышал о тебе слухом уха, теперь же глаза мои видят тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в пепле. Так будет со всяким, кто однажды встретится с Богом. Написано, что самый сильный возопьет, самый храбрый, точнее, возопьет. А с ним рано или поздно встретятся все. Итак, мы коснулись немного самого понятия Божьей суверенность. Давайте теперь посмотрим, как это важное качество представлено в книге Бытия. Божья суверенность в книге Бытия. И как я уже говорил, что в этом наша цель. Мы посмотрим, как Бог представлен в книге Бытия. Попробуйте себе представить так, что вы никогда не читали Библию. Вы не знакомы с богословием, не знакомы вообще с идеями. Вы открываете Библию с первой страницы, с первой книги, и вы начинаете читать книгу Бытия. Вот что вы увидите. Первое, вы увидите, что Бог имеет власть над творением. Мы об этом говорили уже. Бытие 1.1. «В начале сотворил Бог небо и землю». Вот так Бог представляет, вернее, Бытие представляет Бога. Все, что существует, сотворено Богом. Он сотворил космическое пространство и землю. Кроме того, Он сотворил свет как базовое явление бытия нашей Вселенной. Третий стих. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Некоторые критикуют Библию и говорят, ну, здесь очень нескладно. Свет был создан в третьем стихе, во второй день, а солнце было создано позже намного, через несколько дней позже. Вот как вот люди, которые писали, они ничего не понимали. Но в действительности, вы знаете, что свет – это явление, которое существует без солнца. Нужно было явление света вообще. Бог создает это явление. И здесь не только сказано о том, что Бог создает свет. Речь идет о вообще всей структуре, в которой Вселенная может существовать. Он сотворил растительный мир, 11 стих говорит, «И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее породу своему, в котором семя его на земле». И стало так. Он сотворил солнце, луну и звезды, 14 стих, «И сказал Бог, да будет светило на тверди небесной для отделения дня и от ночи, для знамений, времен и дней и годов». Он сотворил животный мир, 20 стих, «И сказал Бог, произведет вода присмыкающихся, душу живую, птицы да полетят над землей по тверди небесной. И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных присмыкающихся, которых произвела вода по роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее». Дальше сказано о зверях, которые здесь сказано о тех, кто живет в воде, и тех, кто о птицах, которые живут в воздухе, вот, или летают. И дальше сказано о зверях, которые были сотворены. Дальше Бог сотворил людей. То есть ясно показано в первой главе, все творение от Него исходит. Есть еще одна важная деталь, которую мы склонны не замечать. Бог не только творит, Он дает название всему. Это очень важная деталь. Почему важная? Тот, кто дает название, тот хозяин. В те времена, когда была написана книга Бытия, это особенно было важно. Почему? Помните, когда Навуходоносор берет в плен израильских юношей, и он дает им новые имена. Это не просто так, ну, вас там звали, трудно ваше имя здесь на вавилонском языке произносится, давайте будем вас так называть. Нет, не поэтому. Навуходоносор начинает новую жизнь для этих людей. Он говорит, ты будешь вот как зваться, ты будешь вот как зваться. Это демонстрация власти. Тот, кто дает. Помните, когда имя давали Иоанну Крестителю? дает имя глава. Имя его будет так. Все там с разными предложениями. Глава, тот, кто хозяин, тот, у кого власть. Вот почему в первой главе много сказано об этом. Пятый стих. «И назвал Бог свет днем». Восьмой стих. «И назвал Бог твердь небом». Десятый стих. «И назвал Бог сушу землей». Много раз в этой главе подчеркивается это слово. То есть Бог, нарекающий имя творению, хозяин этого творения. Более того, Бог оценивает сотворенное. Он говорит, посмотрел Бог и увидел Бог, что это хорошо. Посмотрите в 10 стихе. И так 7 раз в первой главе. Вернее, 6 раз в первой и 7 во второй главе. То есть первая книга Бытия – это основание всего существующего, основание всей вселенной, и она помогает нам увидеть, что Бог действительно является суверенным владыкой, Он имеет власть над творением. Второе – Бог имеет власть над людьми. Первая глава Бытия, 26 стих. «Божья Троица, Божественная Троица принимает решение создать человека. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом, над всей землей, над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его мужчину и женщину, сотворил их». Заметьте, Бог решает, каким будет человек. Вот Бог решил, что человек будет ходить на двух ногах, не на четырех. Бог решил, что у человека будет одна голова. Не змей Горыныч многоголовый. Он решил, вот такая функция. Человек будет создан по образу и подобию Божьему. То есть он – личность. Бог определил, кто человек. Он определяет нашу сущность. Он определяет возможности и ограничения наши. Он определил. Он полагает срок жизни. Более того, Бог создает два вида людей – мужчину и женщину. И сколько бы люди сегодня не спорили против этого, это невозможно. Почему? Потому что каждая клетка кричит о том, мужчина это или женщина. ДНК женщины очень ярко отличается от ДНК мужчин. И как бы люди не пытались переодеваться, изменяться, какие-то гормоны себе колоть, и все равно возьми клетку, эта клетка ясно скажет, это мужчина или женщина. Почему? Бог определил. Люди не могут определить. Это Бог имеет власть. Бог дает поручение людям, Он цель определяет людей. Почему Он создает их? 28 стих. «И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ей, владычествуйте». Охраняйте дальше во второй главе, в 15 стихе, он говорит, Бог взял человека, посадил его в саду Едемском, чтобы возделать его и хранить его. Исследуйте, пользуйтесь землей, бережно относитесь к ней. Бог поставил границы, что можно и что нельзя людям. Вторая глава, 16 стих, опять, Бог имеет власть. «И заповедовал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от нее». Бог проводит черту, и Он ясно говорит, ибо в день, в который ты вкусишь смерть, умрешь. Это Бог решил так. Бог создает семью, сотворив жену для Адама. 22 стих. «И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека жену, и привел ее к человеку». 24. «Поэтому оставит человек отца свою и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Бог определяет, что такое семья, и определяет, какой она должна быть. Более того, Бог провозглашает суд над согрешившими людьми. Люди согрешили, Бог их судит. Ясно сказать, что у Бога вся власть. Бог изгоняет их из сада Эдемского, 3 глава, последняя, 2 половина. Бог определяет продолжительность жизни людей. 6 глава Бытия, 3 стих. «И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеком, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет». Вот жили до этого 900, теперь Бог решил, хватит, будет 120 жить. 900 и 120 – это много, это все равно, что 90 и 12. Разница очень большая. Бог решает. Книга Бытия нам ясно это показывает. Кроме того, Бог имеет власть над дьяволом. Третья глава ясно говорит. Нам, конечно, многое непонятно, почему Бог позволяет дьяволу делать одно или другое. Но здесь ясно сказано, что после того, как дьявол искусил первых людей, ясно сказано, 4 стих, и сказал, 14, то есть, «И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал, это проклят ты перед всеми скотами и перед всеми зверями полевыми». Бог проклинает дьявола, он имеет на это власть. Больше того, он говорит в 15 стихе, «Вражду положу между тобой и между женой, между семенем твоим и между семенем ее. Она будет поражать, оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить ее в пету». Бог определяет этот финальный суд над дьяволом. Ясно, что дьявол подчинен Богу. Бог выступает здесь как судья, он выносит приговор. Это не просто так на равных добро и зло существует, и кто кого победит. Как я уже сказал, мы не знаем всех взаимоотношений, почему Бог позволяет дьяволу одно или другое, но мы точно знаем, что когда Бог допускает дьяволу делать что-либо, он делает так, что он направляет все это к своей финальной цели, когда дьявол окончательно будет поражен в голову. Четвертое. Бог имеет власть над человечеством вообще. Об этом говорит Библия. То есть мы читаем Бытие, читаем страницы за страницей, глава за главой, и мы видим, что Бог имеет власть над творением, мы видим, что Бог имеет власть над людьми, мы видим, что Бог имеет власть над дьяволом. Доходим до 6 главы, и мы видим, что Бог имеет власть над всем человечеством. То есть Бог сотворил человечество, и Бог может его уничтожить. Опять-таки, здесь в ООН можно бунтовать против этого. Можно с этим не соглашаться. Но это не помогает. Сначала Бог, тогда, когда человечество раслилось, Бог сократил дни жизни людей до 120 лет. Я уже читал этот текст, 3 стих 6 главы. «И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеком, потому что они плоть, пусть дни их будут 120 лет». То есть, сократив дни жизни людей на земле, Бог ограничил время, сколько они могут делать зло. Он этим ограничил распространение зла. Но это не помогло. Достаточно быстро общее разложение человечества достигло критических пределов. 5 стих мы читаем. «Увидел Господь, что велико развращение человеком на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». 12 стих. «И воззрел Бог на землю, и вот она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле». И сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась одних злодеяниями, и вот я истреблю их с земли. Я встречаюсь с людьми сегодня, которые говорят, ну не может Бог большинство людей отправить в ад. Ну вот посмотри, ведь большинство не верят в Бога. А если и верят, то верят не в Бога Библии, верят в выдуманного Бога. И поэтому они говорят, Бог не может большинство отправить. Библия говорит, что может. И уже отправил. Мы не знаем точно, сколько жило тогда людей по разным подсчетам до миллионов, может быть. И из всех 8 человек только спаслись. Все остальные были отправлены в ад, pretty much. Достаточно, да. То есть они не только погибли здесь, на земле, их вечная участь, как людей, которые бунтовали против Бога, не познали Бога, естественно, определенно. То есть Библия ясно говорит, она отвечает всем тем, кто говорит, не может Бог, вот все такие порядочные там артисты, всякие ученые, всякие врачи, всякие, очень много хороших, порядочных людей в мире. Неужели Бог возьмет их всех их в ад отправит? Так вот, Библия говорит, что Бог имеет власть на это. Кто-то соглашается, кто-то не соглашается с этим делом. Бог от этого не зависит. Пророк Исаия подтверждает это, 40 глава, 15 стих. «Вот народа, как капли из ведра, и считается, как пылинка на весах. Вот острова, как порошинку, поднимает он». 17 стих. «Все народы перед ним ничто, менее ничтожества и пустоты считаются у него». 5. Книга Бытия говорит нам о том, что Бог имеет власть над спасением. Мы видим, что Он спасает Ноя и его семью. Вот тогда, когда весь мир погибает, Бог спасает. Вот этот суверенный владыка, Он хочет спасать. В данном случае мы видим, смотрите, мы читали это в 6 главе, мы видим, как Бог обращается к Ною и говорит: обрел ты благодать Его. Благодать – это незаслуженный дар. Дальше мы движемся, видим, Бог спасает Авраама, спасает от идолопоклонства в Уре Халдейском. Спасает для того, чтобы произвести из него особый народ, через которого должно прийти спасение на все человечество. Бог спасает. Вот в той точке, когда у него есть все право для того, чтобы уничтожить все человечество, Бог начинает план спасения. В этом его суверенная власть. 12 глава Бытие, Бог обращается к Аврааму: «Пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. Я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя, и возвеличу имя твое. Будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Здесь ясно сказано, что все это было результатом Божьей инициативы. Бог мог бы так и оставить Авраама там в Уре Халдейском тлеть вместе со всеми идолопоклонниками. У Бога были все основания отправить людей навечно в ад. Но по своей огромной любви Он разрабатывает и последовательно осуществляет свой план спасения. Этот план включает в себя избрание одного человека, Авраама, от которого должен был произойти особый народ. И Писание много раз подчеркивает, что это было абсолютным делом Божьей благодати. Второзаконие, 7 глава, 7 стих. «Не потому, что вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь, и для того, чтобы сохранить клятву, которую Он клялся отцам вашим». Кстати, именно поэтому, когда вы читаете историю патриархов, в жизни каждого из них упоминается о их слабостях, о их недостатках, о их грехах. Почему? Для того, чтобы показать, что это не за их заслуги, это Бог спасающий. Мы видим дальше, как Бог спасает Авраама от голода, спасает Исаака от смерти, помните, на горе Мария. Он спасает Иакова от гнева брата Исава. И множество разных примеров, как Бог спасает. 6. Божья власть над царями. Бог имеет власть над царями. То есть Бытие показывает нам, что Бог имеет власть над творением, дальше над людьми. Он создает людей так, как считает нужным. Он имеет власть над дьяволом. Он имеет власть над человечеством вообще. Он позволяет людям жить так или иначе. И, кстати, Вавилонская башня тоже об этом говорит, когда Бог смешивает языки и говорит: теперь будет вот так. Бог имеет власть над спасением. Следующее, Бог имеет власть над царями. Это ясно сказано много раз. Помните, как Бог показывает свою власть над фараоном? Бог хочет, чтобы те, кто читает Бытие, могли видеть, что не только над Авраамом, но и над фараоном есть Божья власть. Помните, когда по слабости Авраамовой попал Авраам в сложную, Авраам и Сара попали в сложную ситуацию, когда фараон хотел взять Сару себе в жены. 12 глава 17 стих. «Но Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару». Дальше немножко позже мы читаем 14 главе. Бог дает Аврааму победу над 5 царями. Дальше Бог показывает свою власть над Авимелехом, царем Герарским. Точно такая же ситуация, как с фараоном была. Бог показывает свою власть над Иаковым и его детьми, когда он являет Иосифу сон о том, что все братья однажды и отец однажды поклонятся Иосифу. Бог показывает свою власть над фараоном, ставя его в полную зависимость от Иосифа, который был тогда рабом в темнице. Итак, Бог Бытие – это суверенный владыка, имеющий верховную власть над всем творением. И мы коснемся еще одной, 7 детали, которая не менее интересна. Итак, Бог имеет власть над творением, Бог имеет власть над людьми, Бог имеет власть над дьяволом, Бог имеет власть над человечеством, Бог имеет власть над спасением, Бог имеет власть над царями. И книга Бытия показывает нам еще, что Бог имеет власть над обстоятельствами. Понятно, когда мы говорим над творением, с этим мы согласны, нам проще согласиться. Когда-то далеко Бог сотворил весь мир, небо и землю. Понятно, над людьми тоже мы, в общем, понимаем, что мы не вправе, мы не можем себе как-то изменить себя радикально. Над дьяволом тоже кто-то может не соглашаться, но Библия ясно говорит. Книга Бытия открывает нам, что над человечеством, над спасением Бог инициирует и осуществляет спасение. Над царями в книге Притчи написано «Сердце царя в руке Божией, в руке Творца». Вот. Но вот здесь мы подходим еще к очень интересной детали. Бог управляет всеми обстоятельствами. Вот это то, что трудно людям понять, но не зря в книге Бытие, начиная с 37 главы до 50, разворачивается перед нашими глазами большущая история, история Иосифа. Это не просто так, друзья. Если мы читаем целое столетие, или тысячелетия в нескольких главах, то вот здесь несколько десятков лет развернуты перед нами на больше, чем на 10 глав. И причина этого заключается, что Бог описывает детальные обстоятельства, чтобы нам показать, Он их контролирует. Вы помните интересный сюжет того, что произошло с Иосифом? Бог изначально определяет спасти семейство Иакова и переселить их, не просто спасти, а переселить их в Египет, для того, чтобы они там жили, и потом, чтобы они там размножились, и чтобы потом оттуда, чтобы там они попали в рабство, и чтобы оттуда их освободить. Это Божий план. И вот теперь ему нужно организовать обстоятельства, чтобы они туда попали. Вот какие обстоятельства. Посмотрите, события, которые должны были совпасть для спасения семьи Иакова. Посмотрите, во-первых, начинается с того, что Иаков любит Иосифа больше других братьев. Но если еще раньше, можно немножечко раньше пойти, потому что Иаков любил Рахиль, маму Иосифа, больше, чем других. Ну, говорят, сердцу не прикажешь. А вот здесь, оказывается, нужно было, чтобы было так. Опять, Иаков полностью несет ответственность за это. В семье не должно быть любимчиков каких-то. Это всегда плохо. Это всегда слабость. Но здесь показаны все слабости. Вот у него именно такая слабость. Он любит Иакова больше, вернее, Иосифа больше, он делает ему разноцветные одежды. Помните, дальше Бог дает Иосифу необычные сны. Дальше третье, братья реагируют на все это с завистью. Опять-таки, все эти обстоятельства, которые, ну, братья, могли бы простить, могли бы просто сказать, ну, хороший ты у нас, Иосиф, лучше всех. Нет, они реагируют на это с завистью, и в результате этого, четвертое, они хотят убить его. Опять-таки, все эти обстоятельства, ну, мы когда читаем сейчас, нам интересно, ну, вот побудьте вы в шкуре Иосифа, когда вас хотят убить. Вы понимаете, что это очень сложные переживания. Братья хотят убить, они бросают его в яму. Вот, потом продают, в последний момент решают продать его в рабство, проходившим мимо купцам мадианитянской. Опять-таки, ну вот, пришло в голову. Нам это так кажется, ну это все часть Божьего плана. Наши купцы продают Иосифа в рабы в Египте. И надо же так, что его покупает Потифар. Там куча торговцев, которые покупали рабов. Но его покупает именно этот человек. И попав туда, Иосиф достаточно быстро становится там управляющим в его доме. Здесь возникает еще одна проблемка. Жена Потифара влюбляется в Иосифа. Опять сердцу не прикажешь. И она настаивает, чтобы вступить с ним в связь. Иосиф отказывается от этого, и жена обвиняет его в том, что он не делал. Клевещет на него. Опять-таки, все эти обстоятельства – это звенья в одной цепи. Они ведут к цели. Дальше Потифар верит жене, не разобравшись. Он не разбирается, что там происходит. Отправляет Иосифа в тюрьму. Почему? Потому что в тюрьме Иосифу нужно встретиться с двумя важными людьми. Помните с кем? Хлебодар и виночерпи. И в этот момент Бог посылает сон этим двум людям. Когда Иосиф истолковал эти необычные сны этих друзей по несчастью, он заручается обещанием одного из них, что тот вспомнит о нем и скажет, что он абсолютно походатайствует, что он невинно сидит в тюрьме. Но мы видим, виночерпие, освободившись, забывает об Иосифе. И вспоминают о нем только тогда, когда слышат о необычном сне фараона. В нужное время вспоминают. И представьте себе, если бы он вспомнил раньше, Иосиф бы освободился, 2 года прошло, уехал бы назад к себе. Нет, нужно было вспомнить тот момент, когда он нужен был. В результате Иосифа зовут к фараону, он объясняет ему сон и становится вторым лицом в Египте. Это дает возможность Иосифу спасти от голода не только свою семью, но и семью всего своего отца. Вот заметьте, я перечислил здесь только 14 факторов. Их может быть 1400. Потому что мы упускаем множество мелких деталей, которые нужны были, чтобы вот именно здесь происходила встреча, именно в этот момент. Бог управляет всем этим для чего? Для того, чтобы свой план спасения осуществить. Это его цель. Очень интересно, в конце этой истории Иосиф обращается к своим братьям и говорит следующее. 50 глава, 20 стих. «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». Я хочу обратить ваше внимание на вот это слово «умышляли» и «обратил». В оригинале это одно слово. Посмотрите здесь по-английски. «As for you, you meant evil against me, but God meant it for good». Вы видите одно и то же слово «meant». То есть по-русски оно звучит, как бы вы умышляли, а Бог потом обратил. Но в действительности оно по-другому звучит. Вы умышляли против меня так, а Бог умышлял по-другому. Бог умышлял по-другому. Слово «умышляли» – это еврейское слово, которое переводится как «думать, рассчитывать, изобретать, планировать, иметь в виду». То есть вы думали, изобретали, планировали, а Бог думал, изобретал и планировал совершенно по-другому. Заметьте, как здесь сочетается воля людей, которые действуют абсолютно, им кажется, они свободно действуют, они делают то, что они хотят, но Бог использует это все для того, чтобы привести к очень важной точке. В этом особенность Божьей суверенности. Бог управляет вселенной, Он управляет всем, что происходит в мире, Он управляет всем, что происходит в жизни каждого из нас. Как это нас касается? Конечно, очень много разных обстоятельств. Я приведу только несколько буквально. Во-первых, суверенный Бог – это упование и утешение для спасенных. То есть для каждого верующего человека вспоминать о том, что Бог управляет всем – это радость великая. Это утешение. Он знает. Мы будем говорить еще о том, что Он благой Бог. Мы уже говорили, Его воля благая, угодная и совершенная. Вот почему нам нужно напоминать себе снова и снова, Бог, сотворивший мир, все, что в нем, Бог суверенный, мы можем на Него уповать. Исаия 25 глава 9 стих. «Вот Он, Бог наш, вот Он, какой наш Бог. На Него мы уповали, и Он спас нас. Сей есть Господь, на Него уповали мы, возрадуемся и возвеселимся во спасении Его». Кроме того, 138-й Псалом 5 стих говорит, «Сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою». Вот представьте себе, суверенный Бог, который окружает нас, очень важная вещь, очень важная истина, друзья, вот, тот Бог, который был с нами вчера, Он с нами уже завтра. Он не просто будет завтра, Он уже завтра с нами. Сзади и спереди ты объемлешь меня. Вот почему знание Бога освобождает от страхов. И нам нужно это знание. Нам нужно погружаться в него глубже. Сзади и спереди ты объемлешь меня. Ты полагаешь на меня, на мне руку твою. Иисус когда-то говорил, не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла, и Он сохранит. В этом особенность Бога. Конечно, вместе с тем, что суверенный Бог – это упование и утешение для спасенных, суверенный Бог – это угроза для тех, кто не примирился с Ним. Вот почему люди, многие люди, они просто не переваривают. Когда они слышат о суверенном Боге, им просто не по себе. Откровение 22:12. Бог говорит: «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Он подчеркивает: «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний». Перед тем, как мы помолимся, я хотел бы сделать один вывод. Божья суверенность страшно ненавистна для тех, кто противится Богу. Для тех же, кто преклонился перед Божьим господством, примирившись с Ним через Иисуса Христа, это упование, радость, мир и наивысшее утешение –